Архипелаг ГУЛАГ. Книга 2. Страница 69. Архипелаг дает метастазы. Глава 3. Да не сам по себе развивался архипелаг, а ухо в ухо со всей страной. Пока в стране была безработица, не было и погони за рабочими руками заключенных, и аресты шли не как трудовая мобилизация, а как сметание с дороги. Но когда задумана была огромной мешалкой перемешать все 180 миллионов, когда отвергнут был план сверхиндустриализации, и вместо него погнали сверхиндустриализацию, когда уже задуманы были и раскулачивания, и обширные общественные работы первой пятилетки в канун года Великого Перешиба, изменился и взгляд на архипелаг, и все в архипелаге. 26 марта 1928 года, став нарком, значит, еще под председательством Рыкова, рассматривал состояние карательной политики в стране и состояние мест заключения. О карательной политике было признано, что она недостаточна. Постановлено было классовым врагам и классово чуждым элементам применять суровые меры репрессии, устрожить лагерный режим, а социально неустойчивые вовсе не давать им сроков. Кроме того, поставить принуды работы так, чтобы заключенный не зарабатывал ничего, а государству они были бы хозяйственно выгодны. И считать в дальнейшем необходимым расширение емкости трудовых колоний. То есть попросту предложено было готовить побольше лагерей перед запланированными обильными посадками. Эту же хозяйственную необходимость предвидел и Троцкий, только он опять предлагал свою трудоармию с обязательной мобилизацией. Хрен редкий не слаще. Но из духа ли противоречия своему вечному оппоненту, или чтобы решительно отрубить у людей жалобы и надежды на возврат, Сталин определил прокрутить трудоармейцев через тюремную машину. Упразднялась безработица в стране, появился экономический смысл расширения лагерей. Если в 1923 году на Соловках было заключено не более 3000 человек, то к 30-му уже около 50 тысяч, да еще 30 тысяч в Кеме. С 28-го года Соловецкий рак стал расползаться. Сперва по Карелии, на прокладку дорог, на экспортные лесоповалы. Также охотно Слон стал продавать инженеров. Они бесконвойно ехали работать в любое северное место, а зарплата их перечислялась в лагерь. Во всех точках Мурманской железной дороги от Ладейного поля до Тайбалы к 29-му году уже появились лагерные пункты Слона. Затем движение пошло на Вологодскую линию. И такое оживленное, что-то понадобилось на станции Званка открывать диспетчерский пункт Слона. К 1930 году в Ладейном поле окреп и стал на свои ноги Свирлак. В Котласе образовался Котлак. С 1931 года с центра Медвежгорске родился Белбалтлаг, которому предстояло в ближайшие два года прославить архипелаг во веки веков и на пять материков. Это официальная дата, а фактически с 1930 года, но организационный период скрыли для краткости сроков, красы и истории. И тут тухта. А злокачественные клеточки ползли и ползли. С одной стороны их не пускало море, а с другой финская граница. Но ничего не мешало устроить лагерь под Красной Вишерой, 29-й год. А главное, беспрепятственны были пути на восток, по русскому северу. Очень рано потянулась дорога Сорока-Котлас. Сорока. Построим до срока. Дразнили соловчане Алымова, который, однако, дело своего держался и вышел в люди, в поэты-песенники. Доползя до Северной Двины, лагерные клеточки образовали Севдвинлаг. Переползая ее, они беспрерывно двинулись бесстрашно к Уралу. В 1931 году там основано было Северо-Уральское отделение Слона, которое вскоре дало самостоятельный Соликамлаг и Сев-Урал-Лаг. Березняковский лагерь начал строительство большого химкомбината, в свое время очень восславленное. Летом 29 года из Соловков на реку Чибью была послана экспедиция бесконвойных заключенных под главенством геолога Рущинского разведать нефть, открытую там еще в 80-х годах 19 века. Экспедиция была успешна, и на Ухте образовался лагерь Ухтлак. Но он тоже не стыл на месте, а быстро метастизировался к северо-востоку, захватил пещеру и преобразовался в Ухт-Печлаг. Вскоре он имел Ухтинское, Интинское, Печорское и Воркутское отделение. Все основы будущих великих самостоятельных лагерей. Мы однозначно пишем даты и места, но просим читателя помнить, что все это получено расспросами и сопоставлением. Тут могут быть отклонения и пропуски. Освоение столь обширного северного бездорожного края потребовало прокладки железной дороги от Котласа через Княж-Погост и Ропщу на Воркуту. Это вызвало потребность еще в двух самостоятельных лагерях, уже железнодорожных. Сев-Желдор-Лаги на участке от Котласа до реки Печоры и Печор-Лаги, не путать с промышленным Ухт-Печ-Лагом. На участке от реки Печоры до Воркуты, правда, дорога эта строилась долго, ее вымский участок от Княж-Погоста до Ропщи был готов к 1938 году. Все же она вся лишь в конце 1942 года. Так из тундренных и таежных пучин подымались сотни средних и маленьких новых островов. На ходу в боевом строю создавалась и новая организация архипелага. Лагерное управление, лагерные отделения, лагерные пункты, олпы, отдельные лагерные пункты, колпы, комендантские, голпы, головные, лагерные участки, они же командировки и подкомандировки. А в управлениях отдела, в отделениях части, первой производственной, вторая учетно-распределительная УРЧ, третья оперщикистская, опять третья. А в диссертациях в это время писалось, вырисовывается впереди контур воспитательных учреждений для отдельных недисциплинированных членов бесклассового общества. В самом деле, кончаются классы, кончаются и преступники. Но как-то дух захватывает, что вот завтра бесклассовое, и никто не будет сидеть. Отдельно недисциплинированное, бесклассовое общество тоже не без тюряги. Так вся северная часть архипелага рождена была Соловками. Но не ими же одними. По великому зову исправительно-трудовые лагеря и колонии вспучивались по всей необъятной нашей стране. Каждая область заводила свои ИТЛ и ИТК. Миллионы километров колючей проволоки побежали и побежали, пересекаясь, переплетаясь, мелькая, весело, щипцами вдоль железных дорог, вдоль шоссейных дорог, вдоль городских окраин. И охлупы уродливых лагерных вышек стали вернейшей чертой нашего пейзажа, и только удивительным стечением обстоятельств не попадали ни на полотна художников, ни в кадры фильмов. Так повелось еще с гражданской войны. Усиленно мобилизовывалось для лагерной нужды монастырские здания, своим расположением идеально приспособленные для изоляции. Борисоглебский монастырь в Торжке пошел под пересыльный пункт, и сейчас он там. Валдайский через озеро против будущей дачи Жданова, под колонию малолетних. Нилова пустынь на Селигерском острове, Столбном под лагерь. Саровская пустынь под гнездо потьминских лагерей. И несть конца этому перечислению. Поднимались лагеря в Донбассе, на Волге, Верхней, Средней, Нижней, на Среднем Южном Урале, в Закавказье, в Центральном Казахстане, в Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Официально сообщается, что в 1932 году площадь сельскохозяйственных исправ труд колоний по РСФСР была 253 тысячи гектаров, по УССР 56 тысяч. Кладя в среднем на одну колонию по 1000 гектаров, мы узнаем, что одних только сельхозов, то есть самых второстепенных и льготных лагерей, уже было без окраин страны более 300. Распределение заключенных по лагерям ближним и дальним легко решилось постановлением ЦИК и СНК от 6.11.29. И все годовщины попадаются. Упразднялась прежняя строгая изоляция, мешавшая созидательному труду. Устанавливалось, что в общие, то есть ближние места, заключения посылаются осужденные на сроки менее 3 лет. а от 3 лет до 10 в отдаленные местности. Так как 58-я никогда не получала менее 3 лет, то вся и хлынула она на север и в Сибирь освоить и погибнуть. А мы в это время шагали под барабаны. На архипелаге живет упорная легенда, что лагеря придумал Френкель. Мне кажется, это непатриотичная и даже оскорбительная для власти выдумка, достаточно опровергнутая предыдущими главами. Хотя и скудными средствами, но, надеюсь, нам удалось показать рождение лагерей для подавления и для труда еще в 18 году. Безо всякого Френкеля додумались, что заключенные не должны терять времени в нравственных размышлениях. Целью советской исправительно-трудовой политики вовсе не является индивидуальное исправление в его традиционном понимании. А должны трудиться, и при этом нормы им надо назначать покрепче, почти непосильные. До всякого Френкеля уже говорили «исправление через труд», а понимали еще и Эйхманса как «истребление через труд». Но даже и современное диалектическое мышление не нужно было, чтобы додуматься до использования заключенных на тяжелых работах в малонаселенной местности. Еще в 1890 году в Министерстве путей сообщения возникла мысль привлечь ссыльных каторжных Приамурского края к прокладке рельсового пути. Каторжан просто заставили, а ссыльно-переселенцам и административно ссыльным было разрешено работать на прокладке дороги и за это получать скидку трети или половины срока. Впрочем, они предпочитали побегом сбросить весь срок сразу. С 1896 года по 1900 год на круг Байкальском участке работало больше 1500 каторжан и 2500 ссыльно-переселенцев. Так что мысль была никак не нова и не основывалась на передовых воспитательных идеях. Но вообще-то на русской каторге 19 века шло развитие обратное. Труд становился все менее обязательным, замирал. Даже корейская каторга к 90-м годам обратилась в места высидочного заключения. Работ больше не производилось. К тому же времени помягчели и рабочие требования на Акатуе, Якубович. Так что привлечение каторжных круг Байкальской дороги было скорее нуждой временной. Не наблюдаем ли мы опять двух рогов или параболы, как и со срочными тюрьмами? И все-таки Френкель действительно стал нервом архипелага. Он был из тех удачливых деятелей, которых история уже с голодом ждет и зазывает. Лагеря как будто и были до Френкеля. Но не приняли они еще той окончательной единой формы, отдающей совершенством. Всякий истинный пророк приходит именно тогда, когда он крайне нужен. Френкель явился на архипелаг к началу метастазов. Нафталий Аронович Френкель – турецкий еврей. Родился в Константинополе, окончил коммерческий институт и занялся лесоторговлей. В Мариуполе он основал фирму и скоро стал миллионером. Лесным королем Черного моря. У него были свои пароходы, и он даже издавал в Мариуполе свою газету «Копейку». Задачей порочить и травить конкурентов. Во время Первой мировой войны Френкель вел какие-то спекуляции с оружием через Галлиполи. В 16 году учуял грозу в России еще до февральской революции, перевел свои капиталы в Турцию и следом за ними в 17-м сам уехал в Константинополь. И дальше он мог вести всю ту же сладко-тревожную жизнь коммерсанта и не знал бы горького горя и не превратился бы в легенду. Но какая-то роковая сила влекла его к красной державе. У меня есть лишнее предположение, я выскажу его в другом месте. Не проверен слух, будто в те годы в Константинополе он становится резидентом советской разведки. Разве это по идейным соображениям? А то трудно вообразить. Зачем ему это нужно? Но вполне точно, что в годы НЭПа он приезжает в СССР и здесь по тайному поручению ГПУ создает как бы от себя черную биржу для скупки ценностей и золота за советские бумажные рубли, предшественник золотой компании ГПУ и Торгсина. Дельцы и маклеры хорошо его помнят, по прежнему времени доверяют, и золото стекается в ГПУ. Скупка кончается, и в благодарность ГПУ его сажает. На всякого мудреца довольно простоты. Однако неутомимый, необидчивый Френкель еще на Лубянке или по дороге на Соловки что-то заявляет вверх. Очевидно, найдя себя в капкане, он решает и эту жизнь подвергнуть деловому рассмотрению. Его привозят на Соловки в 27 году, но сразу от этапа отделяют, поселяют в каменной будке вне черты монастыря. Приставляют к нему для услуг дневального и разрешают свободное передвижение по острову. Мы уже упоминали, что он становится начальником экономической части, привилегия вольного, и высказывает свой знаменитый тезис об использовании заключенного в первые 3 месяца. С 1928 года он уже в Кеме. Там он создает выгодное подсобное предприятие. За десятилетия, накопленные монахами и в туне, лежащей на монастырских складах кожи, он перевозит в Кем, стягивает туда заключенных скорняков и сапожников и поставляет модельную обувь и кожгалантерею в фирменный магазин на Кузнецком мосту. Им ведает и кассовую выручку забирает ГПУ. Но дамочкам, покупающим туфли, это неизвестно. Да и когда их самих вскоре потянут на архипелаг, они об этом не вспомнят. Как-то году в 1929-м за Френкелем прилетает из Москвы самолет и увозит на свидание к Сталину. Лучший друг заключенных и лучший друг чекистов с интересом беседует с Френкелем 3 часа. Стенограмма этой беседы никогда не станет известна, ее просто не было. Но ясно, что Френкель разворачивает перед отцом народов ослепительные перспективы построения социализма через труд заключенных. Многое из географии архипелага, послушным пером описываемое нами теперь во след. Он набрасывает смелыми мазками на карту Союза под пыхтение трубки своего собеседника. Именно Френкель, очевидно, именно в этот раз предлагает всеохватывающую систему лагерного учета по группам А, Б, В, Г, не дающего лазейки ни лагерному начальнику, ни тем более арестанту. Всякий не обслуживающий лагерь Б, не признанный больным В и не покаранный карцером Г, должен каждый день своего срока тянуть упряжку А. Мировая история каторги еще не знала такой универсальности. Именно Френкель и именно в этой беседе предлагает отказаться от реакционной системы равенства в питании арестантов и набрасывает единую для всего архипелага систему перераспределения скудного продукта, хлебную шкалу и шкалу приварка. Впрочем, позаимствованы им у эскимосов держать рыбу на шесте перед бегущими собаками. Еще предлагает он зачеты и досрочное освобождение как награду за хорошую работу. Но и в этом вряд ли он был оригинален. В 1890 году на Сахалинской каторге Чехов обнаружил и то, и другое. Вероятно, здесь же устанавливается первое опытное поле – Великий Беломорстрой, куда предприимчивый валютчик вскоре будет назначен не начальником строительства и не начальником лагеря, но на специально для него придуманную должность – начальника работ. Главного надсмотрщика на поле трудовой битвы. Да вот он и сам. Его наполненность злой античеловеческой волей видна на лице. Но скоро в книге о Беломорканале, желая прославить Френкеля, один из советских писателей напишет о нем так: «Глаза следователя и прокурора, губы скептика и сатирика. Человек большого властолюбия и гордости, для которого главное – власть безраздельная». Если надо, чтобы его боялись, пусть боятся. Жестоко разговаривал с инженерами, стараясь унизить их. Последняя фраза нам кажется ключевой и к характеру, и к биографии Френкеля. К началу Беломорстроя он освобожден, за Беломорканал получает орден Ленина и назначается начальником строительства БАМ-ЛАГа, Байкал-Амурская магистраль. Это название из будущего. А в 30-е годы БАМ-ЛАГ достраивает вторые пути Сибирской магистрали там, где их еще нет. На этом далеко не окончена карьера Нафталия Френкеля, но уместнее досказать ее в следующей главе. Вся долгая история архипелага, которая достается нам писать, эту доморощенную самоделковую книгу, за полстолетия не нашла почти никакого отражения в публичной письменности Советского Союза. Здесь сыграла роль та же злая случайность, по которой лагерные вышки никуда не попадали, никогда, в кадры киносъемок, ни на пейзажи художников. Но не так с Беломорканалом и с Волгоканалом. По каждому из них в нашем распоряжении есть книга, и по крайней мере эту главу мы можем писать, руководясь документальным и ответственным свидетельством. В старательных исследованиях, прежде чем использовать какой-либо источник, полагается его охарактеризовать. Сделаем это. Вот перед нами лежит этот том форматом почти с церковной Евангелия и с выдавленным на картонной обложке барельефом полубожества. Книга Беломорско-Балтийского канала имени Сталина, издана ГИЗом в 1934 году и посвящена авторами 17-му съезду партии, очевидно, к съезду она и поспела. Она есть ответвление горьковской истории фабрики заводов. Ее редакторы Максим Горький, Авербах, А.Л., Фирин, С.Г. Последнее имя мало известно в литературных кругах. Объясним же. Семен Фирин, несмотря на свою молодость, заместитель начальника ГУЛАГа. Томимый авторским честолюбием, он написал о Беломоре и свою отдельную брошюру. История книги такова. 17 августа 1933 года состоялась прогулка 120 писателей по только что законченному каналу на пароходе. Заключенный прораб канала Витковский был свидетелем, как во время шлюзования парохода. Эти люди в белых костюмах, столпившись на палубе, манили заключенных с территории шлюза. А, кстати, там были больше уже эксплуатационники, чем строители. В присутствии канального начальства спрашивали заключенного, любит ли он свой канал, свою работу. Считает ли он, что здесь исправился и достаточно ли заботиться их руководство о быте заключенных. Вопросов было много, но в этом духе все. И все через борт и при начальстве, и лишь пока шлюзовался пароход. После этой поездки 84 писателя каким-то образом сумели увернуться от участия в горьковском коллективном труде. Но, может быть, писали свои восторженные стихи и очерки. Остальные же 36 составили коллектив авторов. Напряженным трудом осени 33-го года и зимы они создали этот уникальный труд. Книга была издана как бы навеки, чтобы потомство читало и удивлялось. Но по роковому стечению обстоятельств большинство прославленных в ней и сфотографированных руководителей через 2-3 года все были разоблачены как враги народа. Естественно, что и тираж книги был изъят из библиотек и уничтожен. Уничтожали ее в 1937 году и частные владельцы, не желая нажить за нее срока. Теперь уцелело очень мало экземпляров и нет надежды на переиздание. И тем отягчительнее чувствуем мы на себе бремя не дать погибнуть для наших соотечественников руководящим идеям и фактам, описанным в этой книге. Справедливо будет сохранить для истории, литературы имена авторов. Ну, хотя бы вот эти. М. Горький, Виктор Шкловский, Всеволод Иванов, Вера Инбер, Валентин Катаев, Михаил Зощенко, Лапин и Хас Ревин, Л. Никулин, Корнелий Зелинский, Бруно Ясенский. Глава «Добить классового врага» Габрилович, А. Тихонов, Алексей Толстой, К. Финн. Необходимость этой книги для заключенных, строивших канал, Горький объяснял так. У канала армейцев не хватает запаса слов для выражения сложных чувств перековки. У писателей же такой запас слов есть, и вот они помогут. Необходимость же ее для писателей он объясняет так. Многие литераторы после ознакомления с каналом получили зарядку, и это очень хорошо повлияет на их работу. Теперь в литературе появится то настроение, которое двинет ее вперед и поставит ее на уровень наших великих дел. Этот уровень мы и по сегодня ощущаем в советской литературе. Но необходимость книги для миллионов читателей, многие из них и сами скоро должны притечь на архипелаг, понятна сама собою. Какова же точка зрения авторского коллектива на предмет? Прежде всего, уверенность в правоте всех приговоров и виновности всех пригнанных на канал. Даже слово «уверенность» слишком слабое. Этот вопрос недопустим для авторов ни к обсуждению, ни к постановке. Это для них так же ясно, как ночь темнее дня. Они, пользуясь своим запасом слов и образов, внедряют в нас все человеконенавистнические легенды 30-х годов. Слово «вредитель» они трактуют как основу инженерного существа. И агрономы, выступающие против раннего сева, может быть, в снег и в грязь. Ирригаторы, обонявшие Среднюю Азию, все для них безоговорочно вредители. Во всех главах книги эти писатели говорят о сословии инженеров только снисходительно, как о породе порочной и низкой. На странице 125 книга обвиняет значительную часть русского дореволюционного инженерства – плутоватости. Это уже не индивидуальное обвинение никак. Понять ли, что инженеры вредили уже и царизму? Это пишется людьми, никто из которых не способен даже извлечь простейшего квадратного корня, что делают в цирке некоторые лошади. Авторы повторяют нам все бредовые слухи тех лет, как историческую несомненность, что в заводских столовых травят работниц мышьяком, что если скисает надойное в совхозе молоко, то это не глупая нерасторопность, но расчет врага заставить страну пухнуть с голоду. Так и пишут. Обобщенно и безлико они пишут о том зловещем собирательном кулаке, который поступил на завод и подбрасывает болт в станок. Что ж, они ведуны человеческого сердца, им это легче вообразить. Человек каким-то чудом уклонился от ссылки в тундру, бежал в город, еще большим чудом поступил на завод, уже умирая от голода, теперь вместо того, чтобы кормить семью, он подбрасывает болт в станок. Напротив, авторы не могут и не хотят сдержать своего восхищения руководителями канальных работ, работодателями, которые, несмотря на 30-е годы, они упорно называют чекистами, вынуждая к этому термину и нас. Они восхищаются не только их умом, волей, организацией, но и в высшем человеческом смысле, как существами удивительными. Показательный хотя бы эпизод с Яковом Рапопортом. Этот недоучившийся студент Дербского университета, эвакуированного в Воронеж и ставший на новой родине заместителем председателя губернского ЧК, а затем заместителем начальника строительства Беломорстроя, по словам авторов, обходя строительство, остался недоволен, как рабочие гонят тачки, и задал инженеру уничтожающий вопрос. А вы помните, чему равняется косинус 45 градусов? И инженер был раздавлен и устыжен эрудицией Рапопорта. И сейчас же исправил свои вредительские указания, и гон тащик пошел на высоком техническом уровне. Подобными анекдотами авторы не только художественно сдабривают свое изложение, но и поднимают нас на научную высоту. И чем выше пост занимает работодатель, тем с большим преклонением он описывается авторами. Безудержной похвалы выстилается начальнику ГУЛАГа Матвею Берману. Много восторженных похвал достается Лазарю Когану, бывшему анархисту, в 1918 году перешедшему на сторону победивших большевиков, доказавшему свою верность на посту начальника особого отдела 9-й армии, потом заместителя начальника войск ОГПУ, одному из организаторов ГУЛАГа, а теперь начальнику строительства Беломорканала. Но тем более авторы могут лишь присоединиться к словам товарища Когана о железном наркоме. Товарищи, года наш главный, наш повседневный руководитель. Это пуще всего и погубило книгу. Словословие Генриху Ягоде и его портрет были вырваны даже из сохранившегося для нас экземпляра. И долго пришлось нам искать этот портрет. Уж тем более этот тон внедрялся в лагерные брошюры. Вот, например, на шлюз номер 3 пришли почетные гости. Их портреты висели в каждом бараке. Товарищ Каганович, Ягода и Берман. Люди заработали быстрее. Там наверху улыбнулись, и улыбка передалась сотням людей в котловане. И в казенной песне «Сам Ягода ведет нас и учит. Зорро глаз его, крепка рука». Фотография Ягода. Третий шлюз. Общий восторг перед лагерным строем жизни влечет авторов к такому панегирику. В какой бы уголок союза ни запросила вас судьба, пусть это будет глушь и темнота, отпечаток порядка, четкости и сознательности несет на себе любая организация ОГПУ. А какая ж в российской глуши организации ГПУ? Да только лагерь. Лагерь как светоч прогресса. Вот уровень нашего исторического источника. Тут высказался и сам главный редактор, выступая на последнем слете Беломорстроя 25-8-33 в город Дмитрове. Они уже переехали на Волгоканал. Горький сказал: «Я с 1928 года присматриваюсь к тому, как ОГПУ перевоспитывает людей». Это значит еще раньше Соловков, раньше того расстрелянного мальчишки. Как в Союз вернулся, так и присматривается. И уж еле сдерживая слезы, обратился к присутствующим чекистам. «Черти драповые, вы сами не знаете, что сделали!» Отмечают авторы. Тут чекисты только улыбнулись. Они знали, что делали. О чрезмерной скромности чекиста пишет Горький в самой книге. Эта их нелюбовь к гласности действительно трогательная черта. Коллективные авторы не просто умалчивают о смертях на Беломорканале, то есть не следуют трусливому рецепту полуправды, но прямо пишут, страница 190, что никто не умирает на строительстве. Вероятно, вот они как считают. 100 тысяч начинало канал, 100 тысяч и кончило. Значит, все живы. Они упускают только этапы, заглотанные строительством в две лютых зимы. Но это уже на уровне косинуса плутоватого инженерства. Авторы не видят ничего более вдохновляющего, чем этот лагерный труд. В подневольном труде они усматривают одну из высших форм пламенного сознательного творчества. Вот теоретическая основа исправления. Преступники от прежних гнусных условий, а страна наша красива, мощна и великодушна, ее надо украшать. По их мнению, все эти пригнанные на канал никогда бы не нашли своего пути в жизни, если бы работодатели не велели им соединить Белого моря с Балтийским. Потому что ведь человеческое сырье обрабатывается неизмеримо труднее, чем дерево. Что за язык? Глубина какая. Кто это сказал? Это Горький говорит в книге, оспаривая словесную мишуру гуманизма. А Зощенко, глубоко вникнув, пишет. Перековка – это нежелание выслужиться и освободиться. Такие подозрения все-таки были. А на самом деле перестройка сознания и гордость строителя. О, человековед! Катал ли ты канальную тачку, да на штрафном пайке? Этой достойной книгой, составившей славу советской литературы, мы и будем руководствоваться в наших суждениях о канале. Как случилось, что для первой великой стройки архипелага избран был именно Беломорканал? Понуждала ли Сталина дотошная экономическая или военная необходимость? Дойдя до конца строительства, мы сумеем уверенно ответить, что нет. Раскалял ли его благородный дух соревнования с Петром Первым, протащившим волоками по этой трассе свой флот, или с императором Павлом, при котором был высказан первый проект этого канала? Вряд ли мудрый о том и знал. Сталину нужна была где-нибудь великая стройка заключенными, которая поглотит много рабочих рук и много жизней. Избыток людей от раскулачивания, с надежностью дышегубки. Но дешевле ее одновременно оставил великий памятник его царствования типа пирамиды. На излюбленном рабовладельческом Востоке, у которого Сталин больше всего в жизни почерпнул, любили строить великие каналы. Я почти вижу, как с любовью рассматривая карту русского европейского севера, где была собрана тогда большая часть лагерей, властитель провел в центре этого края линию от моря до моря кончиком трубочного черенка. Объявляя же стройку, ее надо было объявить только срочной, потому что ничего несрочного в те годы в нашей стране не делалось. Если бы она была несрочной, никто бы не поверил в ее жизненную важность. И даже заключенные, умирая под опрокинутой тачкой, должны были верить в эту важность. Если бы она была несрочной, то они бы не умирали и не расчищали бы площадки для нового общества. Канал должен быть построен в короткий срок и стоить дешево. Таково указание товарища Сталина. А кто жил тогда, тот помнит, что значит указание товарища Сталина. 20 месяцев, вот сколько отпустил великий вождь своим преступникам и на канал, и на исправление. С сентября 31 года по апрель 33-го. Даже 2 полных лет он дать им не мог. Так торопился. 226 километров. Скальный грунт. Загроможденность местности валунами. Болото. 7 шлюзов. По Венецкой лестнице 12 шлюзов на спуске к Белому морю. И это не Днепрострой, которому дали долгий срок и валюту. Беломорстрой поручено ГПУ и ни копейки валюты. Вот теперь все более и более нам яснее замысел. Значит, так нужен этот канал Сталину и стране, что ни копейки валюты. Пусть единовременно работают у вас 100 тысяч заключенных. Какой капитал еще ценней? И в 20 месяцев отдайте канал, ни дня отсрочки. Вот тут и рассвирепеешь на инженеров-вредителей. Инженеры говорят, будем делать бетонные сооружения, отвечают чекисты, некогда. Инженеры говорят, нужно много железа. Чекисты, замените деревом. Инженеры говорят, нужны тракторы, краны, строительные машины, а чекисты, ничего этого не будет, ни копейки валюты, делайте все руками. Книга называет это «Дерзкая чекистская формулировка технического задания», то есть «Рапопортовский косинус». Так торопимся, что для северного этого проекта привозим ташкентцев, гидротехников и ирригаторов Средней Азии. Как раз удачно их посадили. Из них создается на Фуркасовском переулке позади Большой Лубянки особое, опять особое любимое слово, конструкторское бюро. Впрочем, чекист Иванченко спрашивает инженера Журина, а зачем проектировать, когда есть проект Волгодона? По нему и стройте. Так торопимся, что они начинают делать проект еще прежде изысканий на местности. Само собой, мчим в Карелию изыскательные партии. Ни один конструктор не имеет права выйти за пределы бюро, не тем более в Карелию, бдительность. Поэтому идет облет телеграммами. А какая там отметка? А какой там грунт? Так торопимся, что эшелоны зэков прибывает и прибывает на будущую трассу. А там еще нет ни бараков, ни снабжения, ни инструментов, ни точного плана. Что же надо делать? Нет бараков, зато есть ранняя северная осень. Нет инструментов, зато идет первый месяц из 20. Так торопимся, что приехавшие наконец на трассу инженеры не имеют ватмана, линеек, кнопок и даже света в рабочем бараке. Они работают при коптилках. Это похоже на гражданскую войну, упиваются наши авторы. Таким образом, одна из самых ранних шарашек райских островов тут же называет еще и подобный ОКБ на Ижорском заводе, сконструировавшим первый знаменитый блюминг. Веселым тоном записных забавников они рассказывают нам, женщины приехали в шелковых платьях, а тут получают тачки. И кто только не встречается друг с другом в Тугунде. Было и студенты, эсперантисты, соратники по белым отрядам. Соратники по белым отрядам давно уже встретились друг с другом на Соловках. А вот что эсперантисты и студенты тоже получают беломорские тачки. За эту информацию спасибо авторам. Почти давясь от смеха, рассказывают они нам. Везут из красноводских лагерей, из Сталинабада и Самарканда туркменов и таджиков в бухарских халатах, челмах. А тут карельские морозы. То-то неожиданность для басмачей. Тут норма 2 кубометра гранитной скалы разбить и вывести на 100 метров тачкой. Осыпят снега, снега и все заваливает. Тачки кувыркаются, с трапов снег. Ну, вот как примерно. Так. Но пусть говорят авторы. По мокрым доскам тачка вихляла, опрокидывалась. Человек с такой тачкой был похож на лошадь в оглоблях. Даже не скальным, а просто мерзлым грунтом тачка нагружается час. Итак, более общая картина. В уродливой впадине, запорошенной снегом, было полно людей и камней. Люди бродили, спотыкались о камни. Подвое, потрое, не нагибались и, охватив валун, пытались приподнять. Валун не шевелился. Тогда звали четвертого, пятого, но тут на помощь приходит техника нашего славного века. Валуны из котлована вытягивают сетью, а сеть тянется канатом, а канат барабаном, крутимым лошадьми. Или вот другой прием. Деревянные журавли для подъема камней. Или вот еще из первых механизмов беломорстроя. И это вам вредители? Да это гениальные инженеры. Из 20 века их бросили в пещерные. И смотрите, они справились. Основной транспорт беломорстроя – грабарки, узнаем мы из книги. А есть еще беломорские форды. Это вот что такое? Тяжелые деревянные площадки, положенные на 4 клубных деревянных обрубка катка. Две лошади тащат такой форт и отвозят камни. А тачку возят вдвоем, на подъемах ее подкатывает крючник. А как валить деревья, если нет ни пил, ни топоров? И это может наша смекалка. Обвязывают деревья веревками и в разные стороны попеременно бригады тянут, расшатывают деревья. Все может наша смекалка. А почему? А потому что канал строится по инициативе и заданию товарища Сталина. Написано в газетах и повторяют по радио каждый день. Представить такое поле боя и на нем в длинных серопепельных шинелях или кожаных куртках чекисты. Их всего 37 на 100 тысяч заключенных, но их все любят, и эта любовь движет карельскими валунами. Вот остановились они. Показал товарищ Френкель рукой, щмокнул губами товарищ Фирин. Ничего не сказал товарищ Успенский. Отца-убийца, Соловецкий палач. И судьбы тысяч людей решены на сегодняшнюю морозную ночь или весь этот полярный месяц. В том-то и величие этой постройки, что она совершается без современной техники и без всяких поставок от страны. Это не темпы ущербного европейско-американского капитализма. Это социалистические темпы, гордятся авторы. В 60-е годы мы знаем, что это называется «большой скачок». Вся книга славит именно отсталость техники и кустарничества. Кранов нет, будут свои, и делаются деррики, краны из дерева, и только трущиеся металлические части к ним отливают сами. Своя индустрия на канале, ликуют наши авторы. И тачечное колесо тоже отливает в самодельной вагранке. Так спешно нужен был стране канал, что не нашлось для строительства тачечных колес. Для заводов Ленинграда это был бы непосильный заказ. Нет, несправедливо. Эту дичайшую стройку 20 века материковый канал, построенный от тачки и кайла, несправедливо было бы сравнивать с египетскими пирамидами. Ведь пирамиды строились с привлечением современной им техники, а у нас была техника на 40 веков назад. В том-то душегубка и состояла. На газовые камеры у нас газа не было. Побудьте-ка инженером в этих условиях. Все дамбы земляные, водоспуски деревянные. Земля то и дело дает течь. Чем же уплотнить ее? Гоняет по дамбе лошадей с катками. Только еще лошадей вместе с заключенными не жалеет Сталин и страна, а потому что это кулацкое животное. И тоже должно вымереть. Очень трудно обезопасить от течи и сопряжения земли с деревом. Надо заменить железо деревом, а инженер Маслов изобретает ромбовидные деревянные ворота шлюзов. На стены шлюзов бетона нет. Чем крепить стены шлюзов? Вспоминает древнерусские ряжи, деревянные срубы высотой в 15 метров, а изнутри засыпанные грунтом. Пользуйтесь техникой пещерного века, но ответственность по веку 20-му прорвет где-нибудь, отдай голову. Пишет железный нарком Ягода главному инженеру Хрусталеву. По имеющимся донесениям, то есть от стукачей и от Когана, Френкеля, Фирина, необходимой энергии и заинтересованности в работе вы не проявляете и не чувствуете. Приказываю немедленно ответить, намерены ли вы немедленно, язычок-то, взяться по-настоящему за работу и заставить добросовестно работать ту часть инженеров, какую, кого, которая саботирует и срывает. Что отвечать главному? Жить-то хочется. Я осознаю свою преступную мягкость. Я каюсь в собственной расхлябанности. Ответ. А тем временем в уши неутомимо. Канал строится по инициативе и заданию товарища Сталина. Радио в бараке, на трассе, у ручья, в карельской избе, с грузовика. Радио, не спящее ни днем, ни ночью. Вообразите. Эти бесчисленные черные рты, черные маски без глаз. Образно. Кричат неустанно, что думает о трассе чекисты всей страны, что сказала партия. Тоже думай и ты. Тоже думай и ты. Природу научим, свободу получим. Да здравствует соцсоревнование и ударничество, соцсоревнование между бригадами, соревнование между фалангами, 250-300 человек, соревнование между трудколлективами, соревнование между шлюзами. Наконец, и вохровцы вступают с зэками в соревнования. Обязательство вохровцев – лучше вас охранять. Но главная опора, конечно, на социально близких, то есть на воров. Эти понятия уже слились на канале. Растроганный Горький кричит им с трибуны. «Да любой капиталист грабит больше, чем все вы вместе взятые!» Урки ревут, польщенные. И крупные слезы брызнули из глаз бывшего карманника. Выдержки. Ставка на то, чтобы использовать для строительства романтизм правонарушителей. А им еще бы не лестно. Говорит вор из президиума слета. «По два дня хлеба не получали, на это нам не страшно». Они же всегда кого-нибудь раскурочат. Нам дорого то, что с нами разговаривают как с людьми, чем не могут похвастаться инженеры. Скалы у нас такие, что буры ломаются. Ничего, берем. С чем же берут? И кто берет? Это классовая теория, опереться в лагере на своих против чужих. О Беломоре не написано, как кормятся бригадиры, а о Березняках рассказывает свидетель ИДТ. Отдельная кухня бригадира сплошь блатарей и паёк лучше военного. Чтоб кулаки их были крепкие и знали, за что сжиматься. На втором лагпункте воровство, вырывание из рук посуды, карточек на баланду. Но блатных за это не исключает из ударников. Это не затмевает их социального лица, их производственного порыва. Пищу доставляют на производство холодной. Из сушилок воруют вещи. Ничего, берем. Повенец – штрафной городок, хаос и неразбериха. Хлеба в Повенце не пекут, возят из Кеми. Посмотрите на карту. На участке Шижня норма питания не выдается, в бараках холодно. Обовшивели, хворает. Ничего, берем. Канал строится по инициативе всюду КВБ, культурно-воспитательные точки. Хулиган, едва придя в лагерь, сразу становится воспитателем. Создать атмосферу постоянной боевой тревоги. Вдруг объявляется штурмовая ночь. Удар по бюрократии. Как раз к концу вечерней работы ходят по комнатам управления культ-воспитатели и штурмуют. Вдруг прорыв, не воды, процентов, на отделение Тунгуда. Штурм! Решение удвоить нормы выработки. Вот как. И вдруг какая-то бригада выполняет иное задание ни с того ни с сего на 852%. Пойми, кто может. То объявляется всеобщий день рекордов. Удар по темпосрывателям. Вот какой-то бригаде раздача премиальных пирожков. Что ж, лица такие-то замаренные. Вожделенный момент, а радости нет. Как будто все идет хорошо. Летом 1932 года я года объехал трассу и остался доволен, кормилец. Но в декабре телеграмма его «Нормы не выполняются, прекратить бездельное шатание тысяч людей». В это веришь, это видишь. Труд коллектива тянутся на работу с выцвевшими знаменами. Обнаружено. По сводкам уже несколько раз выбрано по 100% кубатура, а канал так и не кончен. Нерадивые работяги засыпают ряжи вместо камней и земли и льдом, а весной это подтает, и вода прорвет. Новые лозунги воспитателей. Туфта – опаснейшее орудие контрреволюции. И туфтят блатные больше всех. Уж лед засыпать в ряжи, узнаю, это их затея. Еще лозунг – туфтащ – классовый враг. И поручается ворам идти разоблачать туфту, контролировать сдачу КРовских бригад. Лучший способ приписать выработку КРов себе. Туфта есть попытка сорвать всю исправительную трудовую политику ГПУ. Вот что такое ужасное эта туфта. Туфта – это хищение социалистической собственности. Вот что такое ужасное эта туфта. В феврале 1933 года отбирают свободу у досрочно освобожденных инженеров. За обнаруженную туфту. Такой был подъем, такой энтузиазм. И откуда эта туфта? Зачем ее придумали заключенные? Очевидно, это ставка на реставрацию капитализма. Очевидно ж, здесь не без черной руки белой миграции. В начале 1933 года новый приказ Ягоды. Все управления переименовать в штабы боевых участков. 50% аппарата бросить на строительство. А лопаты хватит? Работать 3 смены. Ночь-то почти полярная. Кормить прямо на трассе, остывшим. За туфту судить. В январе штурм водораздела. Все фаланги с кухнями и имуществом брошены в одно место. Не всем хватило палаток, спят на снегу. Ничего, берем. Канал строится по инициативе. Из Москвы приказ номер 1. До конца строительства объявить сплошной штурм. После рабочего дня гонят на трассу машинисток, канцеляристок, прачек. В феврале запрет свиданий по всему Беломорканалу. То ли угроза засыпного тифа, то ли нажим на зэков. В апреле непрерывный 48-часовой штурм. Ура! 30 000 человек не спит. И к 1 мая 1933 года нарком Ягода докладывает любимому учителю, что канал готов в назначенный срок. В июле 1933 года Сталин, Ворошилов и Киров предпринимают приятную прогулку на пароходе для осмотра канала. Есть фотографии, они сидят в плетеных креслах на палубе, шутят, смеются, курят. А между тем Киров уже обречен, но не знает. В августе проехали 120 писателей. Обслуживать Беломорканал было на месте некому. Прислали раскулаченных спецпереселенцев. Берман сам выбирал места для поселков. Большая часть канала армейцев поехали строить следующий канал. Волга, Москва.